Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Мемуары пессимиста». Таков подзаголовок книги, недавно вышедшей в Москве. Ее автор пишет: «В наши нелегкие времена достаточно быть пессимистом, чтобы прослыть пророком. Пророком, правда, я не прослыл, но в политическом отношении мои самые пессимистичные предчувствия и предположения всегда оправдывались. Я не был ни ленинцем, ни сталинистом, я не верил ни в социализм с человеческим лицом, ни в демократию как панацею от всех социальных зол и несправедливостей мира сего. Я не был очарован политизированным демократическим движением, не верил в оттепель 60-х и в перестройку 80-х, понимая, что в России все и всегда возвращается на круги своя. Я не разочаровывался, потому что мой пессимизм оберегал меня от очарований. И на старости лет бессонницей я не страдаю, сплю спокойно, и совесть меня не мучает, как многих моих современников, переживающих ошибки своей молодости. Пессимистам жить трудно, зато умирать легко». Пишет в своей книге воспоминания искусствовед и преподаватель, регулярный автор «Радио Свобода» 70-х годов Игорь Голомшток. Мемуары Игоря Наумовича «Занятия для старого городового» недавно вышли в свет в московском издательстве «Аст» в престижной редакции Елены Шубиной. Повествование разделено на две части – «Россия» и «Эмиграция», что соответствует двум практически равным частям жизни рассказчика. Сегодня мы поговорим с Игорем Голомштоком о пережитом и перечувствованном. Звоним в Лондон. Игорь Наумович, поясните, пожалуйста, заглавие вашей книги.
Вообще-то это не мое заглавие, это так заглавили издательство. Заглавило оно так потому, что я начинаю свою книжку с такой фразы, что моя бабушка говорила «занятия для старого городового». Она, конечно, не имела в виду написание мемуаров, но, в общем-то, попала в точку. Вот поэтому вот мое издательство избрала это для заглавия.
А какой смысл этого заглавия?
Этого заглавия смысл тот, что я никогда не собирался писать мемуары. Но когда уж мне уже за 80 перевалило и делать, в общем-то, нечего, то я, как вот старый городовой, стал перебирать крупу своей памяти, вот отбирая то, что можно интересное для, не знаю кого, для историков, для читателей. Вот именно это вот такая метафора.
Какие вехи вашей жизни, вашей биографии вам кажутся самыми главными, самыми опорными, так сказать?
Что касается моей, так сказать, не личной жизни, а как бы сформирование моей личности и моего отношения к стране, к режиму, то я три у меня было таких момента. Это арест отца в 34-м году, потом пребывание на Колыме с 39 по 43-й год. И, в конце концов, мое знакомство и с Синявским, и арест Синявского и Даниэля, и процесс над Синявским и Даниэлем. Вот это, пожалуй, три таких опорных пункта в формировании, что ли, моей личности.
Игорь Наумович, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о вашей семье. Где вы родились, в какой семье и с чем был связан арест отца?
В деле его было написано, что за антисоветскую пропаганду. Но на самом деле его беда была в том, что он просто происходил из очень такой интеллигентской, богатой крымской семьи, караимской. Его отец, мой дед, был габаем, то есть раввином в караимской синагоге в Шанхае. Поэтому его взяли, как всех брали, вот, так сказать, буржуазных, непролетарских элементов в те годы.
Кто вас реально воспитывал? Кто ваши были учителя по жизни?
Вообще-то меня никто не воспитывал в интеллектуальном смысле. Ну вот когда в музее я стал работать, то вот Борис Робертович Виппер, мой учитель, так сказать, искусствоведения. Ну и мои друзья, вот, с которыми я общался, о которых я пишу. Но все они как-то откладывали большой отпечаток на мой мозг, на мое сознание.
Согласитесь, что чтобы пойти учиться на искусствоведа, нужен какой-то фундамент, нужен какой-то бэкграунд, какие-то интересы. Вот не могли бы вы рассказать о том, как вообще вы почувствовали тягу к искусствоведению? С чего это началось?
Ну, я думаю, это началось, так сказать, от отталкивания от той среды, в которой я оказался, в частности, от Колымы, где вообще был полный, так сказать, вакуум культурный. И для меня, ну и какое-то вот такое понятие культуры, тогда еще совершенно не, для меня не осмысленное. Но как-то я тянулся вырваться из этого, из этой атмосферы лагеря, ну, грубости, насилия и так далее. Вышка в какую-то вот такую вот идеальную сферу. Я очень музыкой увлекался, очень музыку любил, но музыкальное образование для меня было закрыто, потому что я ни на каких инструментах не играл. Ну и искусствоведение, искусство было как бы вот для меня такой отдушиной ухода от, ну, такой довольно тусклой реальности. Поэтому я никакого бэкграунда не имел, на заочное отделение меня, естественно, не приняли. Не потому, что я бэкграунда не имел, а потому, что я был еврей. А на вечернее отделение, в общем, принимали более свободно, и я туда поступил.
Я знаю, что огромную роль в вашей судьбе сыграла ваша книжка о Пабло Пикассо, написанная совместно с Андреем Синявским. Расскажите, пожалуйста, в чем там было дело? Почему вышел какой-то скандал?
Дело в том, что было такое издательство «Знания» при ЦК КПСС. И они должны были выдавать брошюру на каждого деятеля, получающего премию мира советскую. И когда получил Пикассо, ко мне пришла вот редактор Вельта Плича и предложила написать эту брошюру. Ну, я отнесся к этому скептически, потому что о Пикассо писать было тогда можно только ругая его за формализм и, значит, вот восхваляя за прогрессивные идеи. Ну и Майя Рознова предложила мне соавторство Синявского, который Пикассо знал, любил. И мы с ним написали эту самую брошюрку, небольшую, в общем-то. И это была первая, в общем-то, публикация о Пикассо в Советском Союзе. Причем мы, так сказать, мы решили писать, ну, как бы без всякой цензуры, так сказать. То есть, ну, шансов на то, что это будет опубликовано, было мало. И поэтому мы решили написать, ну, как будто мы, так сказать, вот в свободном мире живем, без всяких, так сказать, соображений цензурных. И она очень, так сказать, прозвучала, эта книжка. Как раз было немножко послабление идеологическое тогда в Москве. Книжку, естественно, так сказать, запретили. То есть, ну, была большая переписка между Сусловым, Поликарповым, самых верхушек. Ее запретили, пустили под нож. Потом вмешался Эренбург, который написал предисловие к нашей книжке, который был заинтересован в том, чтобы вышла книжка о Пикассо. И в конце концов нажал какие-то свои пружины. Французский он был, председателем общества Франции СССР. Приезжала какая-то делегация французских коммунистов, чуть не во главе с Марисом Терезом. Да, и Терез, и, может быть, это был не Терез, я точно не знаю, пожал руку Косыгину и поздравил его с тем, что в Москве 100-тысячным тиражом выходит книга о Пикассо. После чего был запрет снят, была тоже долгая переписка, и в конце концов такое приняли Соломоново решение. Из тиража 100 тысяч экземпляров 30 тысяч пустить куда-то по провинциям, только-только в двух, по-моему, магазинах в Москве и в Ленинграде она поддавалась, а остальной тираж, я не знаю, куда он дел, 70 тысяч. Очевидно, его уничтожили. Вот.
Но выход этой книжечки, он сыграл значительную роль вообще в вашей судьбе, социальную роль, не правда ли?
Да, ну, то есть, какую-то роль сыграл, но я бы не сказал, что какую-то такую самую главную.
Но вас, например, приняли в Союз художников.
Да, хотя я туда и не рвался, и не стремился, но жить было негде. А там, в общем, можно было вступить в кооператив, получить какую-то квартиру. Ну и, ну, собственно говоря, я формально там числился. Я никогда, так сказать, не участвовал в делах Союза советских художников.
Ну, а Синявского приняли в Союз писателей из-за этого?
Да, это была первая его книжка, так сказать, вот. Он уже был известный, так сказать, критик новомирский. Но по уставу этому Союзу писателей надо было книжку иметь. Это была первая его книжка. Его тоже. Она была такой вот, ну, левонастроенной интеллигенцией, принята, так сказать, очень на ура. Вот, очень, она повлияла на это вот поколение, книжка. Ну, собственно говоря, не могу сказать, что прием в Союз советских писателей был для меня чем-то очень таким важным. Кроме того, что надежда на квартиру, которая тоже потом провалилась.
Игорь Наумович, а какая была ваша самая первая в жизни публикация на искусствоведческие темы?
Я думаю, что книга о искусстве Древней Мексики. Тогда выставка была огромная в Москве мексиканского искусства. И вот я потом написал вот такую книжечку об этом. По-моему, это была первая.
Что вы считаете самым важным из сделанного вот на искусствоведческой почве? Какая ваша работа?
Мне больше всего нравится моя книга о Иеронимусе Босхе. Но она, так сказать, уже после моей эмиграции была издана. И вообще, ну, как-то, я не знаю, так сказать, не имела такого. По крайней мере, я ни одной рецензии на нее не читал. Но, наверное, все-таки самая важная книжка для... Это вот тоталитарное искусство.
Вы сказали, что очень важным моментом вашей жизни, важным столпом была вся эта история с Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Скажите, а вам суждено было какую роль сыграть в этой истории?
Дело в том, что я был в курсе дела с самого начала, что Синявский пишет свои романы, посылает их на Запад. Все мы ждали ареста Синявского. Когда его арестовали, то меня вызывали на допросы в Лефортово, в КГБ. Ну и, собственно говоря, их интересовал главный вопрос, потому что, чтобы предъявить обвинение Синявскому, надо было доказать изготовление, хранение и распространение антисоветской литературы. Ну, что касается изготовления и хранения, то он и сам, так сказать, это не отрицал. А вот что касается распространения, вот это надо было им доказать. Я должен был, так сказать, сознаться, что он мне давал читать эти книги. Но я это отрицал, врал. За что? Когда был процесс, то меня вызвали как свидетеля. Я отказался отвечать на вопрос, кто мне дал прочитать эти самые его произведения. И после этого меня, значит, тоже присудили к уголовной ответственности за дачу показаний. Дали мне полгода принудительных работ. А я работал тогда старшим научным сотрудником в Институте технической эстетики и был, по-моему, первым человеком, который был принужден работать старшим сотрудником в исследовательском институте.
То есть вы отбывали по месту работы?
Да. То есть если меня, там, вы вычитали 20% зарплаты и подписка о невыезде, ну, это такая ерунда. Но потом я был запрещен уже, так сказать, целиком. Меня выгнали из университета, где я преподавал на искусствоведческом отделении. Моя книга большая о западном и современном искусстве была уже в наборе, и был набор рассыпан. В общем, именно было запрещено.
Игорь Голомштук. На волнах радио «Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Мемуары пессимиста. Оказавшись в начале 70-х на Западе, новый эмигрант Игорь Голомшток много выступал на радио «Свобода». В нашем архиве сохранились, в частности, его беседы с искусствоведом и критиком «Первой волны» Владимиром Вейдле. Голомшток пока еще выступает под псевдонимом Игорь Ельницкий. Тему своих разговоров с Вейдле они обозначили так: «Художники и художественные течения современной Москвы». На календаре 7 апреля 1974 года.
Игорь Наумович, вы всего только полтора года тому назад приехали из Советского Союза. И вы вдвое моложе меня, сколько я вижу. А я здесь живу почти 50 лет на Западе и почти все время в Париже. И поэтому оба мы интересуемся искусством, и в частности современным искусством, как русским, так и западным. Вот мне бы и хотелось на эту тему с вами поговорить и узнать кое-что об мнениях, настроениях, которые теперь существуют в России. Потому что, конечно, официальное отношение к искусству, как современному, так и несовременному русскому, это всем известно. Да. Но неофициальное гораздо менее известно. Вот я об нем и хотел вас спросить. И в частности, я думаю, что у нас с вами могут быть две беседы. В первой мы поговорим об отношении не столько к современному искусству, сколько к искусству недавнего прошлого. Главным образом, второй половины XIX века. Значит, в живописи к передвижникам главного
русского,
русского XIX века. Ну, и отчасти, конечно, сравнительно с этим русским XIX веком и иностранного XIX века того же времени. потому что здесь тоже совершенно ясно, что официальное отношение такое. Это наши классики нашей живописи, какие-нибудь, скажем, там Репин, Айвазовский, Шишкин, Верещагин, да. И мы должны руководствоваться этим примером. И, в сущности говоря, то, что называют сейчас социалистическим реализмом, это ведь как будто то же самое, что продолжение живописи передвижников или вообще их отношение к искусству. Вот так, мне кажется, по крайней мере.
Да, по крайней мере, сам соцреализм так считает.
Да, что вы на этом не скажете? А каково отношение публики, так сказать, не правительства, не официальных кругов, не партии, а просто русских людей, которые любят живопись или которые сами занимаются живописью?
На этот вопрос ответить довольно трудно. Вот почему. Потому что сейчас, особенно за последние годы, в Советском Союзе понятие публики стало очень широким.
А это очень интересно.
Как я понимаю, в России или в Советском Союзе очень широкий круг интересуется искусством. И на выставках, и на русских, и на западных особенно. Всегда огромное количество народу. И народ разный. Тут надо провести границу между людьми, которые интересуются искусством из каких-то духовных потребностей. И по... Это не мода, конечно, а... Может быть, от нечего делать, может быть, по каким-то другим причинам.
Да, так, конечно, всегда было отчасти. И прежде, может быть, количество этих людей было меньше прежде. Но разделение такое было тоже. Конечно, одни считали, что нужно следить за тем, что делается, но на самом деле глубоко этим не интересовались. А другие глубже интересовались. Вот чувства и мнения этих людей, конечно, всего интереснее. Мнение тех, кто этим интересуется глубоко.
А, понятно,
и в силу внутренних причин. Да.
И второе, вторая сложность – то, что за последние 20 лет очень меняются вкусы, меняются отношения. Ну, скажем, 20 лет назад для большинства посетителей выставок вопрос о приоритете передвижников перед импрессионистами был безусловен. И кроме специалистов, кроме художников, некоторых искусствоведов, эта точка зрения разделялась и публикой, которую очень просто было в этом убедить, показав рядом Шишкина и Моне, доказать, что Шишкин похож, Моне не похож. Все очень просто здесь раскладывалось. Сейчас очень сместилась эта оценочная ситуация, потому что искусством стали интересоваться широкие круги молодежи, во-первых, которые во многом и определяют, ну что ли, вкусы современные. Для молодежи, конечно, передвижничество – это далекое прошлое, это что-то совершенно не их. Пожалуй, даже и импрессионизм уже для них не их искусство. И поэтому на протяжении двух-трех десятилетий смещение вкусов происходит в сторону модернизма.
А как относится вот к нашим художникам начала XX века, к художникам мира искусства, таким как Бенуа, Сомов, Добужинский, Бакст и так далее?
По-моему, когда начался процесс переоценки, то первых, кого открыли, были мироискусники. Да. То есть увлечение началось с Добужинского, с Бенуа, с Сомова. Это первое, что узнали, как новое по сравнению с передвижниками. Это стали противопоставлять. Причем крайности всегда порождают крайности. Восхваление передвижников и искусство XIX века породило как реакцию полное их отрицание. Полное отрицание за ними всякой ценности. И сейчас такая точка зрения тоже бытует. Тем не менее, но официальная точка зрения остается более-менее прежней, несколько модернизированной в сторону смягчения формулировок.
Вот видите, это очень все интересно. Мы настоящую живопись не успели еще как следует в себя впитать, как уже перешли к ее отрицанию как будто. Вот в этом была опасность. И мне бы теперь очень хотелось бы, но, может быть, так совсем не будет, чтобы теперешние русские живописцы в России поняли бы это и, так сказать, постарались бы немножко вернуться назад, потому что другого пути нет. Или тогда есть путь к тому, к чему пришло теперешнее западное искусство. Ну, собственно говоря, к отрицанию живописи, потому что теперь господствуют такие направления, в которые даже нельзя уже назвать больше живописью. А я боюсь, с другой стороны, нет ли такого явления, что так как запрещено все, всякое новаторство, собственно, в живописи, то поэтому стремляются к самому крайнему новаторству. Это есть, как вы думаете, или этого нет? Вам это виднее?
Есть, конечно.
Это существует, да.
Но есть и другое.
Но есть и другое.
Да.
Вот скажите об этом другом.
Вы очень хорошо сказали о том, об опасности перескакивать через исторический этап. Мне кажется, что у современных художников, московских, неофициальных, естественно, есть две тенденции. Одна тенденция та, о которой вы говорите. во что бы то ни стало пойти за последними течениями Запада. И мне не кажется этот путь естественным для вот, современного состояния и развития искусства, потому что он действительно минует какие-то, во-первых, этапы, а во-вторых, мне не кажется, что сейчас в России есть почва духовная для развития самых крайних течений в искусстве, которые уже выходят за пределы изобразительности, видения мира. И самое интересное, что есть, мне кажется, в Москве, это художники со своим видением действительности, действительности очень отличной от западной действительности. И видение, следовательно, тоже отлично от Запада. Поэтому как будто бы архаичные формы, те, которые архаичными на Западе могут восприняться, мне кажется, они сейчас самые интересные среди русского искусства.
Это мне очень радует, то, что вы говорите. Я думаю, что во втором нашем разговоре мы к этому вернемся. Потому что мне тоже кажется, что русское искусство должно найти свой собственный путь. Не то, что оно должно как-то открещиваться от западного. Да. Это было бы, конечно, совершенно вредно и ни к чему. Но оно должно найти свой собственный путь, далекий от тех, от того крайнего отрицания, собственно говоря, уже и всякого искусства, которое теперь воцаряется в значительной мере и на Западе.
В студии «Радио Свобода» беседа двух искусствоведов и критиков, эмигранта первой волны Владимира Вейдля и эмигранта третьей волны Игоря Голомштока. «Современная художественная Москва». Запись 1974 года.
Я вас попрошу просто мне сказать более подробно о тех художественных течениях и о тех отдельных художниках, которые вы считаете наиболее интересными в нынешней Москве, кого вы знали или чье искусство вы знали, потому что мы ведь здесь обо всем этом имеем очень приблизительное представление, а иногда и никакого.
Ну, не очень вот приблизительное вы... за последнее время. По-моему, много было выставок
кое-что
на Западе.
Было.
Да.
Но все-таки расскажите. Вот прежде всего я бы хотел вас спросить тоже немножко, чтобы вы мне осветили это исторически. В том смысле, когда началось новое движение в живописи за, вот последних лет, и как оно потом дальше шло, развивалось и так далее.
Да, это очень вопрос интересный, хотя и сложный, и ответ на него должен быть очень длинным. Я постараюсь быть очень кратким. Мне кажется, что ситуация после середины 50-х годов сложилась следующая. В стране был вакуум, духовный вакуум, когда люди ничего не знали. В течение 30 лет не было ни одной выставки западного искусства. Не было вообще ни одной книги по современному западному искусству. Экспозиции Третьяковской галереи кончались на передвижниках. Поздний Серов считался формалистом. Экспозиция Эрмитажа кончалась на Курбе. Импрессионисты и все, что дальше, было убрано в подвал. И так далее.
Да, это очень интересно. Конечно, у меня тоже было такое представление. И вот когда же, вы скажите, это кончилось? Когда началось новое? При Хрущеве, что ли, еще, знаете, да?
Да, при Хрущеве. Я думаю, что был переломный этап в развитии советского искусства. Это 1957 год, фестиваль.
А,
фестиваль, когда впервые люди увидели живое искусство Запада. Вот на этой выставке, художественной выставке в парке культуры, было три больших павильона, где было представлено искусство разных стран, молодых художников, представлено последними течениями. Это было первое, с чем соприкоснулась художественная молодежь, и то, что произвело колоссальное впечатление. Вот как я сейчас хронологически соображаю, по-моему, именно с этого года начали работать вот московские художники, которых сейчас считают подпольными.
Очень интересно.
Нет, были и те, которые еще и раньше работали.
Да, но это такой толчок.
Да? Это был огромный толчок. Это был огромный толчок, после которого люди обратились сразу к ташизму особенно, к абстрактному искусству, к последним вариантам экспрессионизма уже полуабстрактного и так далее. И вот примерно с этого момента и начинается творчество большинства московских художников, которые сейчас работают.
Ну и какие же это? Назовите мне несколько имен.
Имена очень разные. Ну, вот из тех, которые начали работать тогда, это Зверев,
да,
это Плавинский, это Краснопевцев.
Краснопевцев тоже.
Это очень хорошие художники. Еще раньше, скажем, работал и работает сейчас Свешников, который наверное,
не
самый
знаю.
Интересный художник из работающих сейчас. Вот. Но художник специфический,
Свешников.
С специфической судьбой, да. Он не связан с вот такими внешними изменениями, Он всегда работал еще с конца 40-х годов в своем стиле и сейчас продолжает.
Он что ж такое пишет? Он пишет пейзажи, портреты, или он приближается к беспредметной живописи, или пишет только натюрморты, или как? Я совсем не имею понятия о нем.
Посвечников начал писать в лагере, где он был в конце 40-х до 50-х годов, 8 лет. Он начал рисовать там.
Значит, не только у нас иногда литература наш самый лучший начинается в лагере, но и живопись тоже, оказывается.
Да, вот Свешников — это полная аналогия Солженицына в живописи.
Это замечательно. Расскажите об этом Свешникове, то, что меня интересует.
Я считаю,
что... Ему сколько лет теперь примерно?
Ему 46.
Так.
То, что он создал в лагере, будучи еще 17-18-летним юношей, по-моему, это самое серьезное, что в графике советской вообще создано.
Так интересно, да.
Это огромная серия рисунков, не имеющих прямого обращения к лагерной теме. Это фантазии на темы искусства мирового. И Босха, и Бройделя, и Ватто, и 17-го века.
Воспоминания о картинах этих художников или о их...
Я бы сказал, что это такая ностальгия о культуре.
Так, так.
О культуре, которая казалась тогда закрытой и вообще уничтоженной и несуществующей в лагере. То есть это такая мировая культура, пропущенная сквозь призму воркутинских лагерей конца 40-х, начала 50-х годов. По форме это, может быть, напоминает где-то рисунки старых мастеров, но когда всматриваешься по духу, по ощущению, по содержанию, это абсолютно новое видение, которого ни в России, ни на Западе, в общем, не было.
Очень интересно.
Это специфическая действительность, это специфическое видение действительности. И вот мне кажется, что вот именно вот это, художники, которые, находясь в очень специфической действительности, вырабатывают свое отношение к этой действительности, и есть самое интересное в искусстве сейчас. Не поиски чистой формы,
да,
которых и на Западе полно.
Да, я думаю, что это вы совершенно в этом правы. И меня очень радует, что есть такие художники. И в частности, вот страшно меня интересовало бы увидеть какие-нибудь произведения этого Свешникова. Может быть, они появятся на Западе.
Вот сейчас в Гренобле открыта выставка как раз московских художников, и там есть несколько картин Свешникова в том числе.
Может, приедете в Париж?
Может быть, она будет в Париже, эта выставка. Или другой пример, скажем, художник Биргер, Борис Биргер, который был официальным художником, членом Мосха, но после середины 50-х годов тоже начал изменять свою манеру. Его эволюция шла какое-то время в сторону модернизма, условно говоря, то есть бубновый валет, увлечение поздним кубизмом, такие вещи. На каком-то этапе он опять вернулся к изобразительности и создал очень тонкий, очень такой светоживопись. Это реалистические вещи. И парадокс в том, что, став реалистом, он перестал быть официальным художником. Его перестали выставлять.
Так.
И, как я считаю, перестали выставлять за качество.
Это так и есть. Потому что у нас, к сожалению, в Советском Союзе реалистами считаются только плохие реалисты.
Совершенно
верно. А когда реалист очень хороший, то он внушает подозрения.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть все, что превышает средний уровень официального искусства, так или иначе, либо, так сказать, этот уровень предлагают снизить, либо эти вещи не попадают на выставки.
Реализм, конечно, страшно растяжимый термин, потому что, в сущности, и фантастическое искусство входит в это понятие, потому что оно опирается на известные впечатления реальности, и только совершенно беспредметная живопись перестает быть совсем реалистической, потому что она ничего не изображает. Знаете, Делакруа очень хорошо сказал, что природа – это словарь, которым художник пользуется. Да, это язык, на котором художник говорит. Правда, он может очень далеко отступать от природы в этом языке своем. Но все-таки вы должны ее узнавать, чтобы он вам мог на этом своем языке что-то высказать. Я думаю, что несчастье современного западного искусства – это, собственно, переход от художественного произведения к тому, что я называю минимальным эстетическим объектом. Ну, это все-таки тупик, дальше идти некуда. И я думаю, что если наше искусство впадет тоже в этот тупик, это было бы очень прискорбно. А я думаю, что у нас есть еще большие неиспользованные возможности. И поэтому меня так радует то, что вы говорите об этих вот московских живописцах. А что касается, вот вы упомянули Зверева, я его видел в выставку в Париже, которая была лет 6 тому назад. И тогда мне очень порадовало, что там были его ранние вещи выставлены, и его более поздние.
Это в каком году было?
Это было лет 6 тому назад, не помню точно. Да. И там были его ранние вещи, и ранние вещи были гораздо хуже поздних, что, конечно, очень хорошо. Значит, есть у него путь развития и роста. А последние его произведения, портретные и другие, мне очень понравились. И у него какое-то самостоятельное чувство и того, что он изображает, и выражение того, что он изображает.
Да, Зверев очень хороший художник.
А вот то, что вы мне рассказывали, теперь меня тоже очень-очень заинтересовало. Расскажите мне еще о каких-нибудь нынешних художниках в Москве, которые вот подходят под это определение.
Ну, это я сказал о нескольких художниках, в общем, более-менее случайно мной выбранных, как представители вот как бы одного направления. Но в Москве есть еще довольно много и художников, и даже групп сейчас художников, которые заняты как раз поисками формы и новых решений. И мне кажется, что этот путь в какой-то степени тоже сейчас нужный, потому что естественное развитие советской, так сказать, или русской живописи было, в общем-то, ведь нарушено.
Да.
И вот тот необходимый этап, который прошло, скажем, западное искусство, в русской живописи где-то был насильственно прекращен. Сейчас художники, многие возвращаются к, как бы, к началу, к тому, с чего был прекращен этот путь. И, скажем, есть группа вот Нусберга, кинетиков, конструктивистов, которые начинали с, по-моему, прямого подражания Певзнеру и Габо. Я не знаю, что они делают сейчас, но тогда мне казалось, что они где-то вот связывают порванные нити, что тоже нельзя игнорировать ни вот этот прерванный путь Малевича и Татлина, который тоже был прерван на каком-то этапе.
Конечно, искусственно был прерван, это всегда вредно, да.
И тут не только оппозиция и реакция на крайности соцреализма и официальной идеологии, уродливые крайности, но тут еще и стремление вот как бы восстановить связь времен. Мне-то как-то ближе и, мне кажется, интереснее действительно художники, которые не выходят за пределы изобразительности и видения сейчас в Москве, потому что они могут дать нечто новое по сравнению с тем, что было, и с тем, что есть на Западе. Потому что такого, такой ситуации, таких духовных состояний, ну, человечество, так сказать, не переживало, как переживал тот же Свешников или другие художники.
Совершенно верно. И это меня очень радует, что вы это говорите, потому что я тоже, моя надежда на это. Но в России, мне кажется, есть возможность, и совершенно верно вы говорите, что и положение такое там, которого нигде нет и не было. И там было искусственно прервано развитие, которое эти художники могут теперь своей волей к чему-то настоящему создать. И возникнет даже помимо их намерений какая-то живопись изобразительная, но не такая изобразительная, какая была прежде. И этого я очень надеюсь для России, что так будет.
Мне кажется,
так что вы разделяете эту надежду.
Мне кажется, что это уже сейчас и есть.
Вот и хорошо. Да. Хорошо, что мы с вами об этом поговорили, и я очень рад, что мы встретились и имели с вами этот разговор.
Владимир Вейдле беседовал с Игорем Голомштоком. Архив «Радио Свобода», запись 1974 года. На волнах «Радио Свобода» – мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Мемуары пессимиста. Продолжаем программу. Московское издательство «Аст» выпустило мемуары Голомштока, озаглавленные «Занятия для старого городового». Вот что пишет Игорь Наумович в главе «Второй процесс над Синявским». С начала 20-х годов главным центром русской эмиграции стал Париж. Здесь издавались русские газеты, работали издательства, раскинулась сеть русских ресторанов, была даже консерватория имени Рахманинова. Париж притягивал политических беженцев из Красной России самых разных политических установок, от монархистов до социалистов. Ничего подобного не было в Лондоне. Существовало в России, а может быть, существует и сейчас, странное представление о закрытости английского общества в противоположность открытому французскому. Как раз наоборот. Правда, русская эмиграция в Англии была гораздо малочисленнее, чем в Париже, но со временем она почти целиком растворилась в английской среде. С самого начала моей жизни в Лондоне я поражался. Здесь действовали клубы разных стран и наций, находившихся под властью Советской России, с ресторанами, читальнями, залами для собраний, польские, литовские, чешские, украинские, грузинские. У русской эмиграции, кроме православной церкви на Эннисмор Гарденс, никаких объединяющих центров не было. Правда, существовал здесь Пушкинский клуб, основанный старыми эмигрантами. Две небольшие соединенные комнатки, где раз в неделю устраивались лекции для желающих. Меня, как нового эмигранта, пригласили сюда выступить перед аудиторией. Пришло 5 человек. 2 поляка, чех, англичанка. Они просто хотели послушать русский язык. В Париже доступ эмиграции во французское общество был сильно затруднен, и она варилась в собственном соку. Все это подробно описано в воспоминаниях и рассказах Берберовой, Тэффи, Газданова и многих других русских писателей, живших тогда в Париже. Такое положение создавало благоприятную почву для прорастания политических склок и подозрений. Со временем объектом таких настроений стал Синявский. Нарастающая волна травли писателя превращалась, как определила это Мария Розанова, во второй процесс над Синявским. Этот процесс, вопреки моей воле и желанию, втягивал и меня. Но что делать? Надо было обороняться. Этот второй, после первого московского процесса осуждения писателя, всплыл на поверхность эмигрантской жизни еще во время нашего общего сотрудничества с журналом «Континент». В статье Синявского «Литературный процесс в России», опубликованной в первом номере журнала, содержался следующий пассаж. «Россия-мать! Россия-сука! Ты еще ответишь за это очередное вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку с позором дитя!» Это было написано в связи с эмиграцией третьей волны, не только еврейской, но и людей всякой национальности, бегущих из России. Этот пассаж вызвал бурное возмущение патриотов, националистов и антисемитов. Как русский писатель Россию сукой обозвал? Игорь Шафаревич, друг и ближайший сотрудник Солженицына, человек крайних националистических убеждений, автор резко антисемитской книги «Русофобия», вообще отлучил от русской литературы писателей, покинувших Россию. На спину Синявского уже тогда был наклеен бубновый туз жида и русофоба. К отечественному негодованию, продолжает Игорь Голомшток, присоединили голоса те представители старой эмиграции, которые считали себя распорядителями судеб русской литературы и с недоверием относились к нам, вновь приехавшим. Журнал «Вестник РСХД» и газета «Русская мысль» в Париже, новый журнал в Америке, не говоря уже о «желтой прессе», щедро предоставляли свои страницы негодующим. Синявскому, как и его защитникам, доступ в эти печатные органы – был закрыт. Чтобы дать возможность печататься людям иных взглядов, у Синявских в 1978 году возникла идея создания собственного журнала. Розанова купила печатный станок и устроила дома собственное издательство и типографию. Журнал «Синтаксис» печатался исключительно на деньги Синявских. Иногда, чтобы хоть частично возместить расходы, Мария Розанова принимала заказы на печать от разных организаций и частных лиц. Я с самого начала ругался с Розановой, доказывая, что появление еще одного журнала лишь подольет горючего в разгорающийся костер эмигрантских склок. Отчасти так оно и было, но не это главное. Розановой удалось привлечь к участию в журнале выдающихся авторов, проживавших как в Советском Союзе, так и за рубежом. В редколлегию «Синтаксиса» или в «Лигу саппортеров», как она здесь именовалась, вошли Александр Есенин-Вольпин, Юлия Вишневская, Ефим Эткинд, Юрий Меклер, Валерий Турчин, Александр Пятигорский, профессор Сорбонны Мишель Окутюрье и я грешный. В 37 его вышедших номерах печатались Александр Зиновьев, Лев Копелев, Леонид Пинский, Григорий Померанц, Дмитрий Фурман, Ефим Эткинд, Семен Липкин, Зиновий Зиник, Луи Мартинес, Генрих Бёль и многие другие известные писатели, поэты, ученые. Среди русских журналов, издающихся за рубежом, «Синтаксис» стал самым независимым от какой бы то ни было политической организации или группы, противостоящим как советской идеологии, так и националистическому мракобесию. Это была цитата из главы «Второй процесс над Синявским». Мемуары пессимиста Игоря Голомштока. Звонок автору в Лондон. Когда и почему вы все-таки эмигрировали? Между запретом на имя и эмиграцией все-таки есть определенная дистанция, да?
Да. Ну, честно говоря, я всегда так, кстати, сколько я себя помню, я из этой страны хотел уехать. Ну, меня вот только задерживало действительно Синявский, который сидел, я боялся принести ему вред своей эмиграцией. А когда его освободили, мы подали документы и, в общем-то, с большим трудом получили разрешение и уехали.
Где вы оказались поначалу?
В Лондоне.
Не совсем привычное место в качестве первой остановки для эмиграции.
Да, нет, это так, что у меня был особый случай. У меня был приятель Алек Дольберг, который в 56-м удрал из Советского Союза, там по туристической какой-то путевке, жил в Лондоне, и когда он узнал о моих вот этих самых разных неприятностях, я должен был 30 тысяч рублей заплатить за учебу. То есть брали тогда со всех эмигрантов плату за обучение, которую якобы они заплатили. Вот. Это было 30 тысяч почти рублей. То есть я таких денег не получал. 23 года проработал, но если все мои зарплаты, гонорары собрать, то 30 тысяч не было. Ну и Алек мне прислал 5 тысяч долларов, по-моему, собрал там на Западе. Ну и я заплатил это и получил разрешение.
Игорь Наумович, как сложилась ваша жизнь на Западе профессиональная? Что вы делали?
Ну, более-менее то же, что и в Москве. То есть я работал на радиостанции «Свобода», потом на BBC много лет. Ну и делал там культурные программы. То есть писал то, что по своей профессии. То есть обзоры выставок, обзоры литературы, культурной жизни, исторические какие-то события я освещал. Так что вот в этом смысле мне как-то даже повезло. А потом на основании этих программ часто своих писал уже вот книги, вот «Тоталитарное искусство». Это тоже сначала делал программы, потом вот книгу написал. «Английское искусство» книжка была такая. Ну и так далее.
Скажите, какие стороны западного искусствоведения, не искусства, а искусствоведения, кажутся вам привлекательными и малоизвестными в сегодняшней России?
Ну, во-первых, уровень высокий. Все-таки тут этим занимались великие, так сказать, искусствоведы Гомбрих, Пановский. Тут не было, в общем, то, что было в Советском Союзе. То есть научно-популярной литературы по... Его почти такого жанра почти не было здесь. Ну, понимаете, Иван, но говорить о искусствоведении довольно, так сказать, сложно. Это очень такая тема большая и отдельная. Но таким, в общем, научным искусствоведением, честно говоря, я тут занимался мало.
А каким больше?
Таким популяризацией, научно-популярное, то, что в Советском Союзе называлось. Ну, то, что я делал для радио, это же ведь такая популяризация, это научная.
Я не совсем понял, значит, ваш предыдущий ответ. Вы сказали, что на Западе мало научно-популярного или много?
Мало.
И это хорошо или плохо?
Для публики, наверное, это не очень хорошо. Но вообще-то это другая совсем система. Система, так сказать, образования, система, так сказать, популяризации научной. Пишут романы о, скажем, художниках. Это очень распространенный жанр. Того жанра, которым я занимался, и многие тоже занимались в Советском Союзе. Тут, в общем, по сути говоря, такого жанра я не знаю.
Но вы сказали, что вы продолжили, так сказать, свою московскую линию и остались верны тем методологическим принципам и писательским, искусствоведческим принципам, которые у вас были прежде, да? Вы продолжали идти своим путем, правильно?
Да, да, да. Ну, в искусствоведении был моден структурализм, семиотика, формализм. Мне все это было совершенно чуждо. Я такой традиционный был искусствовед, то есть главное для меня было видение вещи, видение самого искусства, а не рассуждение о нем. Я и в Москве занимался таким вот искусствоведением, и на Западе.
Почувствовали вы какое-то свежее, интересное дыхание в новой России, тогда, когда она стала открываться миру, то есть с конца 80-х годов и в течение вот четверти века? Интересно ли вам было, глядя из Лондона, наблюдать за тем, что происходит на родине?
Честно говоря, неинтересно. Потому что на родине после 80-х годов происходило то же самое, что и на Западе, только в подражательном смысле. Для меня вообще искусство кончилось вот в 80-х годах. После поп-арта, после вот эти новые, так сказать, как бы жанры, перформансы, видео для меня совершенно чуждые. В Москве же, ну, оставались хорошие художники, мои старые друзья, приятели. Я с интересом за ними наблюдал, и когда стал ездить в Москву, мы очень, так сказать, общались. Но, в смысле, что происходило в искусстве в Москве после перестройки, с моей точки зрения, ничего там не происходило.
Игорь Иванович, а как сложился ваш ближний круг в эмиграции? Какие были ваши взаимоотношения с эмигрантской прессой и с фигурами эмигрантов?
Сложные были отношения. Но что касается с эмигрантской прессой, то у меня были очень нехорошие отношения, потому что старая эмиграция, которая, так сказать, владела журналами, газетами и считала себя, так сказать, вершителем судеб писателей, оставшихся, и художников, оставшихся в России. Вот нас она, они считали, ну, я бы сказал, в каком-то смысле конкурентами, потому что мы лучше знали, в общем-то, ситуацию в российскую и вкусы их. Понимаете, для старой эмиграции время, в общем-то, остановилось, время культурное, где-то на мире искусства, на акмеизме. Весь авангард уже считался таким, ну, большевистским хулиганством, с чем я, естественно, был не согласен. И поэтому на нас тоже смотрели, как на таких каких-то, я не знаю, советских, не советских или... Ну и потом был раскол, так сказать, в диссидентстве нашем. В общем, диссидентство делилось на, я бы сказал, две части. Политизированное, которое, так сказать, действительно вот что-то боролось с советской властью. И, так сказать, ну как бы моральное сопротивление. Вы понимаете, боролись не с советской властью, а с ложью советской, которая проникала все. И вот когда Синявский так полуиронически где-то тут уже в эмиграции высказался, что у него с советской властью только эстетические разногласия, то он был совершенно прав. То есть, потому что эстетика гораздо шире, гораздо глубже, чем политика. Туда входит и добро, и красота, и истина. То, что в политике, так сказать, не входит. То, что у меня вот в книге глава вот, «Политика против эстетики». Я и Синявский оказались, так сказать, на стороне эстетики, а не политики. Начали травить Синявского. Я в это тоже, так сказать, встревал, так сказать, как бы в его защиту. Ну и были очень сложные отношения. Я написал там об этом.
Игорь Наумович, вспоминается ли вам кто-нибудь из сотрудников «Радио Свобода» добрым словом? С кем вы дружили в Мюнхене или в Лондоне, где вы были?
Ну, я же там работал не постоянно. Я приезжал летом заменять начальника культурных программ. То есть на 2 месяца каждое лето вот меня туда вызывали. И там был очень такой сложный состав сотрудников. Там часть была старая эмиграция, первая, так сказать, первая эмиграция, которая была... Ну, у них были иллюзии насчет, так сказать, России, которой уже давным-давно не было. Они были такие русские патриоты. Другая, вторая эмиграция, они с большим, так еще, таким антисемитизмом сильным. Ну, и вот и мы туда приехавшие. Нас там встречали довольно, так сказать, враждебно, я бы сказал. С кем у меня там были отношения из сотрудников? Вот с Юлией Вишневской, которая работала в научном разделе. Ну, и когда вот Галич там появился, то Галич меня вызывал туда. И вот с ним у меня были очень отношения близкие. Начальник культурных программ был Борис Литвинов из первой эмиграции. У меня с ним были очень хорошие отношения, и личные, и деловые. Он был культурным человеком, человеком с широкими понятиями. А так, в общем, больше, по-моему, ни с кем я особенно там не сдружился.
И мой последний вопрос, если позволите. Эмигрантская жизнь предоставляет человеку возможность познакомиться с теми людьми, каких он никогда бы не встретил, если бы остался жить в Советском Союзе. Есть ли кто-то в эмиграции, встреча с кем была радостью для вас?
Главной радостью у меня были встречи с англичанами, которые очень, так сказать... Ну, я преподавал там в Оксфорде, и там студенты были. И аспиранты, уже аспиранты в основном я преподавал. Ну и среди них были просто удивительные люди. Вот Роберт Чандлер, который был там аспирантом, он переводчик. Он услышал на моих лекциях о Шаламове и вот очень заинтересовался. Тема его диссертации была «Язык Платонова». Ему гораздо было интереснее переводить, а не писать о языке. И когда я ему дал вот колымские рассказы Шаламова, его это потрясло совершенно. Он стал их переводить, решил свою тему изменить вместо Платонова Шаламовым. А так как в Оксфорде никто понятия не имел в администрации, кто такой Шаламов, то ему это отказали. И тогда он с первого года аспирантуры ушел из Оксфорда, потому что не мог как бы изменить свою тему. Я ему говорю, что ну напишите там, не знаю, там две страницы на следующий год, чем вы будете заниматься, то есть Платонова. А делайте, что хотите, там никто не проверяет, не смотрит. И два года... Нет, это уже было как-то аморально с точки зрения английской ментальности. Вот сейчас он самый, пожалуй, крупный перевозчик, не только с русского языка. И мы с ним очень дружим. Ну и целый ряд были вот встречи, вот приезжали в Оксфорд. Войнович, Коржавин, я их не знал в Москве. Тут мы как-то даже очень дружили.
Игорь Наумович, а если придет к вам совсем-совсем молодой человек и спросит вас... Игорь Наумович, можете ли вы такую формулу своей судьбы дать? В чем смысл прожитых вами десятилетий? Что бы вы сказали на это?
Я сказал, что я не знаю. В чем смысл жизни, это вопрос метафизический.
А вот еще один эпизод из книги воспоминаний Игоря Голомштока. Эпизод, рассказывающий о драматических взаимоотношениях разных волн эмиграции. Многие использовали собственное непонимание как аргумент в политическом споре, пишет Игорь Наумович. Хулители Синявского не поняли или не захотели понять факт совершенно ясный. Синявский в своей книге боролся не с Пушкиным, а с его официальным советским образом. Пушкин, как революционер, прогрессивный деятель, властитель умов, этим образом советская власть прикрывала многие свои злодеяния. 1937 год, столетие со дня смерти Пушкина и пик сталинского террора. В Москве вакханалия торжеств. Все главные музеи столицы отведены под посвященные Пушкину выставки. Переименовываются улицы, открываются памятники, конфетные коробки, флаконы духов, мыльные обертки выходят с портретами Пушкина и эпизодами его трудовой жизни. А очередной номер посвященного Пушкину журнала «Искусство» идет под нож, потому что многие авторы восторженных статей уже сидят по тюрьмам. На одном из музейных капустников я разыгрывал следующую сцену. На вопрос, как пройти к нашему музею, я отвечал: вы пройдете по бульвару Пушкина, мимо памятника Пушкину, выйдете на площадь Пушкина, потом прямо по проспекту Пушкина, свернете на переулок Пушкина и выйдете к Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. За топографическую точность не ручаюсь. Публика смеялась, и никто не воспринимал это как неуважение к великому поэту. Такие мраморно-бронзово-чугунные мантии и срывал Синявский с тела поэта. А без них Роману Гулю Пушкин почему-то представлялся голым, Синявский же — библейским хамом, насмехающимся над наготой отца. Едва ли это было естественным. Последствия такого культурного разрыва были печальными не только для Синявского. Колымские рассказы Шаламова, попавшие на Запад в 70-х, печатались в русских журналах в отрывках, с сокращениями и изъятиями абзацев, представляющихся издателям грубыми и непристойными. На Западе они прошли почти незамеченными. Для Шаламова это был удар. Он надеялся, что его показания прозвучат здесь набатом, и даже Чонкин Войновича представлялся некоторым критикам только как собрание грубых и малоправдоподобных анекдотов. Цитата из книги «Занятия для старого городового» Игоря Голомштока. И на этом мы заканчиваем программу, посвященную мемуарам пессимиста Игоря Голомштока. Книга Игоря Наумовича «Занятия для старого городового» недавно вышла в издательстве «Аст» в редакции Елены Шубиной. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».